Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию «Светлого радио». Сегодня здесь я, Алексей Пичугин.
Я, Владимир Емельянов.
Мы беседуем с Николаем Щербаковым, гендиректором Союза садоводы Кубани. У меня такой вопрос. Если я произвожу соки, например, ну, это, наверное, напрямую связано с плодоводством, с садоводством, у меня для этого должна быть своя база, ну, хотя бы, по крайней мере, яблочная, то, что первое приходит на ум. Или мне нужно работать с поставщиками со всей России, отбирать плоды?
Ну, наверное, логично построить такой завод рядом с сырьевой базой.
Ну, в Москве производится огромное количество соков. Я так понимаю, что большинство из плодов, которые выращены, которые идут на производство, они далеко от Москвы выращиваются.
Ну, может быть, тут соки делают из порошков.
Вот.
Из порошков.
Я хотел спросить.
Установленные.
Скорее всего, так.
Это порошковые соки.
Порошковые соки. Конечно, здесь, если у вас нет сырьевой базы, откуда это? Или вы с Кубани, те, кто соки производит с Кубани, возят яблоки, навряд ли.
Это
большое плечо, это дорогостоящее, поэтому наверняка это делается из порошков.
Вот когда, скажите мне, пожалуйста, я все-таки, несмотря на то, что вы в первую очередь садовод, вот когда мне на рынке, на каком-нибудь базаре мне говорят, что «а вот у нас краснодарские помидоры», но я не верю. Ну, не верю, что эти краснодарские помидоры доезжают или долетают до Москвы. Если бы они, скажем, до Москвы бы долетали, они стоили бы в 3 раза дороже.
А ты веришь в то, что у нас почти все цветы, 90% рынка из Эквадора?
Я верю, что у нас все...
Факт.
Из Эквадора?
Из Эквадора. Я, правда, не представляю себе эти цветочные чартеры, которые должны, судя по количеству цветочных...
Чартеры я себе представляю.
Из Эквадора.
Из Эквадора, да.
Из Эквадора. И чтобы они долетели таким образом, что их потом
возможно.
Не стыдно подарить было.
Вполне возможно, не такое уж большое плечо от Краснодара до Москвы. Вполне возможно. У нас сейчас овощеводство развивается тоже хорошими темпами. Поэтому вполне есть много тепличных комплексов на Кубани, таких вот серьезных.
То есть помидоры доехать могут?
Могут. Помидоры и огурцы могут. Угу. Вполне могут.
Я сталкивался на рынке, на нашем с тобой любимом, кстати говоря, с тем, что те яблоки, которые... продавались как польские, через несколько месяцев после известных событий, те же самые абсолютно один к одному стали крымскими.
А, да?
Да.
А, теперь... А, ну, сейчас это модно, да.
Кстати, это... развенчайте этот миф, или это не миф на самом деле так?
Ну, я не... Об этом вопросе я не могу сказать, скажем так. Я могу сказать про нашу продукцию кубанскую, садоводческую, да. Ее... Она есть, вот. Между прочим, она намного вкуснее, чем... Наши яблоки намного вкуснее, чем завезенные из-за рубежа, те же польские яблоки. У нас меньше применяется в сравнении с Европой средств защиты растений, пестицидов на яблоках. Они менее вредные, вот. Но... проблемы существуют. Вот, допустим, вчера в Думе мы поднимали вопрос о том, что ограничить ввоз иностранной продукции из-за границы. Вот. В Польше садоводство очень здорово поддерживается государством. Фермер закладывает сад, строит хранилище и до 80% возмещает государство. То есть у них там интенсивные технологии, они получают больше урожая с гектара. Вот Польша производит больше 2 миллионов тонн яблок. Вот. Мы не конкурируем с ними. И ограничивая ввоз продукции в нужный период, хотя бы в период массового сбора урожая на Кубани, хотя бы на Кубани, вот, мы тогда можем продать свою продукцию по нормальным ценам.
То есть для вас, как для производителей, это действительно выгодно. Но я могу понять, потому что после введения санкций было показано огромное количество репортажей, причем не обязательно по федеральным каналам, огромное количество репортажей из дружественных нам Польши, из других стран Евросоюза, которые традиционно привозили какие-то плоды в Москву, а где это все чуть ли не на выброс шло, потому что основной поставщик, вернее, основная страна сбыта, это как раз Россия была. А правда ли, что в таком случае вам действительно выгодны вот эти санкции для того, чтобы лучше реализовывать свою собственную продукцию?
Да, да. В 2015 году вздохнули наши садоводы, вздохнули. Цена была в среднем на килограмм плодов на 10 рублей дороже, чем в 2016 году. В 2016 году немножко границы открыли. Открыли границы с Молдавией, вот, и через которую хлынули фрукты из Европы, скажем так. Вот, и нам стало тяжелее. Цена на сливу в том году среди наших, вот, наша слива кубанская доходила до 7 рублей за килограмм при ее себестоимости 12 рублей. То есть садоводы...
Ничего не получали.
Да, работали в минусе. То есть вот именно... Я не говорю, конечно, мы не обеспечиваем сами себя фруктами, но вот ограничение ввоза именно в период массового сбора плодов... Это, конечно, бы сыграло бы хорошую роль для наших садоводов. Не только кубанских, но и остальных.
Ну, вообще, вот эти вот санкции, что с их стороны, что наши контрсанкции, я не знаю. Вот, мне кажется, что все это вообще непродуктивно, потому что почему-то сейчас, только сейчас стали задумываться о том, что а как вот нам помочь нашему там производителю бу-бу-бу, там вот когда вот это все началось. А что вы раньше-то думали, вот мне интересно, я сейчас не у вас спрашиваю. А и вот вы говорите, да, вот мы там немножко расслабились, потому что, ну, немножко нам стало полегче, да, вот там, условно говоря, садоводом.
Садоводство выиграло от санкций. Угу. Выиграло. Мы действительно... Ну, во-первых, цена на нашу продукцию выросла, и меры господдержки выросли в несколько раз. То есть сейчас садоводством заниматься действительно выгодно. Другой разговор, что нужно время. Садоводство – капиталоемкая отрасль. Вырастить сады – одно, но... Для того, чтобы подороже продавать продукцию, нужно построить холодильники, нужно усовершенствовать технику бесконечно. Это все дорого. То есть это капиталоемкая отрасль, куда нужно вкладывать деньги постоянно. Вот. И поэтому нам сложно конкурировать с Европой там, где это все уже есть. Построены холодильники, есть техника и так далее, есть технологии. У нас это только в начале пути.
Вот, в начале нового пути.
Да, нового пути. Опять. Дайте нам лет 10 таких условий, хотя бы, которые сейчас есть, хотя бы лет 10. Вот, и мы можем как-то конкурировать с Польшей.
Это видите, вот это я сейчас просто к нашим слушателям обращаюсь. Это вот люди, которые занимаются тем, что они нас кормят своими фруктами. Это они вот только сейчас они начинают восстанавливать все то, что
только
у нас
сейчас
было. Вот, в общем, это как бы, да, это вот просто... Вам пища для размышления на впереди грядущие события вообще, что, чего мы тут достигли все?
Вообще наши плоды, если уж мы говорим про импортозамещение, понятно, что основной рынок сбыта на родине, а за рубеж что-то отправляется на экспорт?
Основная масса потребляется здесь. Слива, персик, яблоко, которое выращивается в основных больших объемах, черешня на Кубани, она остается в России. А нет необходимости отправлять за рубеж. Нет необходимости. Мы потребляем свои плоды сами. Вот.
Вы нам черешни побольше давайте. Очень я люблю черешню.
Есть, мы насаживаем. На самом деле черешни насаживаем. Да.
Почему-то я вот черешню больше, чем вишню люблю.
Кстати, в этом году даже абрикос на Кубани будет. Вот абрикос плодоносит 3 раза в 10 лет.
И
в
клубнику
этом,
везите.
В этом году он уже отцвел.
Везите нам все.
Абрикос отцвел, и в этом году абрикос будет. То есть появится у вас абрикос с Кубани в этом году.
Я не знаю, что мы можем вам дать взамен вот отсюда, из Москвы, вот, честно говоря.
В плане фруктов?
Из московского региона. Нет, вообще в благодарность за то, что вы к нам привозите краснодарскую там клубнику, слива к нам приезжает, черешня, та же самая наша любимая с Алешей
черешня.
Лимонник.
Нет, лимонник это как раз мы можем дать, потому что Московская область – это последняя...
Прибежище лимонника?
Нет, последняя область на юг, где он еще растет.
Кстати, земляника, ну, то бишь клубника, растет и в вашем регионе. И, допустим, если фермер получил 10 гектар земли или приобрел собственность, и для того, чтобы заложил сад за государственные деньги, И для того, чтобы у него был для поддержки штанов локомотив какой-то, так называемый, он может посадить землянику, которая у вас нормально растет.
Ну, то, что клубника все-таки большая.
Она правильно называется земляника?
Да, я знаю, да, это я тоже знаю, но там уже как бы это
да, и вот ее выращивать, продавать. Сейчас цена на нее есть. Вот, и поддерживать яблоньки, которые растут.
Я вот сейчас в конце апреля, начале мая обратил внимание, таки сколько стоит маленькая упаковочка клубники в гипермаркете, 350 рублей за вот такую.
Там 100 грамм, наверное.
Я не знаю, ну, корыто такое небольшое. 350 рублей.
Полкилограмма, наверное.
Ну, прямо.
Меньше.
Грамм 200.
Ну, это импортная клубника, а она растет. Здесь она растет, прекрасно растет. Есть специальные сорта, выведенные для ваших регионов. И для фермера, вот раз мы возвращаемся опять к селу, вот для фермера это будет выгодно. Вот, и вполне возможно, это будет выход для того, чтобы вырастить, в конце концов, сад. Вот. Но есть ряд культур, которые в ваших регионах тоже растут. Та же, может быть, смородина, малина. Это тоже сейчас продукция востребована, она дорогостоящая. Мы,
кстати, на самом деле... на Кубани нету смородины, как я понимаю, в таких объемах, как здесь.
Да-да-да.
Нету черники.
Зачем смородина? У них персики и абрикосы растут, Алёш.
Смородина — это не наша культура. Смородина —
зачем
это...
Зачем им смородина?
Как это зачем? А вот зачем тебе персики?
Потому что это вкусно и сладко.
А смородина не вкусно.
А смородина кисло.
Смородина хорошая, там много витамина С. Эта ягода нужна везде, но это ягода ваших регионов.
Давайте, меняем сладкую ягоду на кислую. Хорошо. Мне кажется, это взаимовыгодно.
Нет, смородину не отдам.
Хорошо. Никакую?
Никакую. Красную, белую,
черную. А крыжовник?
Крыжовник отдам, не люблю.
О, крыжовник тоже, это культура вашего региона. И, между прочим, она тоже востребована. Мы то, что выращиваем там, мы потребляем внутри Краснодарского края. Вот. Поэтому...
Я вспоминаю северные деревни, простите, что мы через всю страну перелетаем уже теперь.
Такая большая.
Да, северные деревни в Архангельской области, знакомые живут в тайге, в небольшой таежной деревне. Чем занимаются? Ну, они-то приехали из Москвы туда жить, да, у них все по-другому. А местные жители чем занимаются? Они уходят в леса и занимаются сбором ягоды в свое время грибов, в свое время еще чего-то. Потом сдают это на заготовительные пункты и получают какие-то копейки. Ну, действительно, копейки.
Копейки, да.
И тут уже не идет речи ни о каком бизнесе. Я понимаю, что потом это все будет красиво упаковано и в каком-нибудь модном московском органик-шопе продано за бешеные деньги. Но на местах-то люди за это получают
несколько рублей. Дело в том, что это как-то нужно систематизировать. Может быть, должна государственная быть поддержка в плане кооперации, в плане сбыта продукции. У нас на Кубани в этом отношении тоже много проблем. А здесь, наверное, все в начале пути. Как бы тут... Государство заниматься должно и этими вопросами.
Ровно на том уровне, на котором это было до революции, после революции, после войны, в середине 70-х годов, все так это ровненько продолжается.
Не, ну почему? Нет.
Если про север говорить.
Ну, может быть, да, я не знаком. Но, по крайней мере, у нас на Кубани же были при коммунистах какие-то заготовленные конторы, которые скупали у населения продукции, пусть не обращим ценам, но скупали, люди были довольны, вот, на переработку везли там и так далее. То есть сейчас эта система нарушена, и пытаются найти механизмы кооперации с людьми.
А много ли народу вообще на Кубани занимается частным таким хозяйством? Или в основном все работают, из тех, кто вообще в сельхозотрасли, или в основном все работают на, я даже не знаю, как теперь это называется, колхозы или сельскопроизводительные комбинаты, что это такое?
Разная форма собственности сейчас. Есть как бы такие холдинги, агрохолдинги большие, у которых много земли, ресурсов и так далее. Конечно, это основная доля производства находится как бы в их руках.
Но вот им государство и помогает.
Помогает и фермерам. Очень много есть целые программы. Помогает край ЛПХ, то есть частникам. Много потрачено, между прочим, на Кубани денег, именно вложили в частника. Вот. Это и в животноводстве, и в растениеводство, и в садоводство тоже в том числе. То есть поддерживается, всесторонне поддерживается на разных уровнях. Ну, результаты есть. Результаты на самом деле есть, я скажу. Вот. Люди потянулись с земли. Хотелось бы, конечно, больше. Грустно проезжать по Кубани, особенно в отдаленных участках Краснодара, где пустеют хутора.
Есть тоже... Это на Кубани грустно. Мне всегда представлялось, что Кубань островок относительного такого сельхозблагополучия. Мне грустно проезжать по Владимирской области, которая отсюда в 100 километрах.
Да, сейчас отток населения продолжается в города. Это огромная проблема. Хочется, чтобы люди возвращались обратно в село. Вот.
А чем вы можете молодежь привлечь, вот, которая как раз и уезжает в города? Вот чтобы они остались. В чем для них вот это будет вот то, что называется по приколу остаться на своей земле?
Есть на селе чем заниматься. Тем же садоводством. Оно выгодно. Это нужно, опять возвращаясь, мы об этом говорили, нужно пропагандировать. Нужно пропагандировать хорошие моменты на селе. Каким это образом? Может быть, надо создать телеканал центральный, назвать его «Сельское хозяйство».
Было такое радио «Нива», я помню.
Да, в котором будет есть много примеров среди фермеров, не только, наверное, не только на Кубани, а в других регионах, у которых получилось работать на земле, которые живут в достатке, которые умеют работать на земле. Надо учить, особенно молодежь. Учить, есть центры, есть институты и так далее. Но самое главное, люди как бы не знают, не верят, что на селе можно жить. Их привлекают города, и отток населения продолжается.
Но по всему миру происходит, к сожалению.
Да, не только у нас, это правда.
Приезжали люди из Канады, рассказывали то же самое. Приезжали люди из США, рассказывали то же самое. Это такой повсеместный процесс, к сожалению.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Николай Щербаков, генеральный директор Союза садоводы Кубани, кандидат сельхознаук, гость программы «Светлый вечер» на Светлом радио.
Николай, вот хотелось бы поговорить о совместной акции вашей, которую вы будете проводить, и что-то там связано с саженцами, вот эта акция. Что это такое?
Мы предоставили 2000 саженцев плодовых деревьев, подобрали сорта именно те, которые растут в ваших регионах, вот, морозоустойчивые, так называемые, сортоподвойные комбинации.
Я знаю, что вы занимаетесь благотворительностью в каком виде? Вот в скором времени в Сокольниках на фестивале «Артес» будет проходить акция, в которой вы принимаете участие. Как я это понял, любой человек, пришедший туда, может купить ваш саженец, но не забрать его себе. Этот саженец уедет в Подмосковье, в Волоколамский, если не ошибаюсь, район. Там будет заложен сад около одного из храмов. А деньги, которые на саженец потратят, они пойдут в детский дом.
Да, да, мы для этого подобрали специальные сорта,
которые будут хорошо здесь расти.
Да, которые будут адаптированы к вашим условиям, подвоенные комбинации, то есть, чтобы саженцы не умерзали. Да, да, есть.
Очень нравится мне это словосочетание «подвоенная комбинация».
Я так и не понял, что это такое.
Сорта подвоенной комбинации, то есть...
Сорта плодная
комбинация.
Подвойная.
Подвойная. Раньше саженцы выращивались, допустим, яблоня. Брала семечко, она высевалась в землю, прорастала. И семечки, это называется сеянец. И на этот сеянец прививался сорт, допустим, мельба.
То есть, подождите, вот есть у меня Антоновка, да? Я к Антоновке могу мельбу привить.
Если вы... С Антоновской возьмете семечку,
да,
посеете так, ее, да. Вырастет сеянец, да. И на этот сеянец вы привьете сорт мельба.
Подождите, а если он будет дичком расти, это будет Антоновка или это будет
что? Это не будет. Это будет отдельное дерево, и, скорее всего, плодов там или мелкие будут, или их нетоварного качества и так далее.
А как же вот эти яблони-дички, которых сейчас уже не так много стало, а в свое время прям яблоневые сады везде росли, и там действительно вырастало не пойми что, оно было кислым, и ни к одному сорту нормально не относилось.
Это же скрещивание, да, то есть происходит... Для того, чтобы размножить яблони, нужно его привить.
Вы мне сейчас Америку открыли.
Возвращаемся снова. А раньше прививались насеянцы. Насеянцы. Теперь созданы подвои, то бишь корневая система для яблони, которая обусловливает в будущем силу роста дерева. То есть или это будет или карлик, или это будет среднерослый, или это высокорослый. Соответственно, под разные технологии садоводства нужно выбрать разный подвой. Ну, допустим, вот эти вот интенсивные шпалерные сады, это карликовый подвой, самый распространенный М9. Вот, он в ваших регионах расти не будет, он вымерзнет. А среднерослый подвой, который, ну, допустим, яблоня привитая, сорт Мелба, будет расти на этом подвое до 5 метров. Вот. Это среднерослый подвой, называется ММ-106, он для вашего региона подходит.
Всегда был уверен, что если из мельбы выковырить семечко и посадить, вырастет мельба.
Ну, нет, интересно. Нет. Единственный сорт Семеренко таким образом нашли в лесу. Семеренко
вкусный, да,
нашел в лесу этот сеянец от дикого, а остальные сорта все они выведены, специально выведены. То есть...
Смотрите, важный вопрос, который мы еще не затронули в нашей программе. ГМО. Вот эти три буквы, которые всех пугают, и которые на самом деле, как я понимаю, особого вреда не несут.
Это сложный вопрос, на него никто не ответит.
Потому что мы не знаем
еще. Это исследования, которые проводятся, но результатов как таковых нет.
Ну, ведь принято считать в такой более-менее научной среде, что ГМО, ну, это фактически то, чем занимался Мичурин, селекция, а никакая не там химия, которая нас специально травит.
Генно-модифицированные растения, угу. Это когда в растение привносится ген, ну, допустим, в яблоню, к примеру, приносится ген какого-то животного или другого растения.
Это плохо?
Вот. Это не исследовано, это неплохо, не хорошо. В мире, это как цунами, в мире эта волна идет, она захватывает с каждым годом все больше и больше территории. Сопротивляться этому или не сопротивляться, это уже вопрос так философский, скажем так. Вот. Кто-то сопротивляется, кто-то нет. Но это...
Это вот если на простачка совсем, это делается зачем? Типа людей много, еды мало, да? Суть в этом заключается? Ее должно быть больше.
Для того, чтобы минимизировать издержки при производстве того или иного растения. Вот. Применяются же гербициды, пестициды. И, допустим, привносится ген какого-то другого вида в растение, и культурное растение становится, к примеру, устойчивое к гербициду.
Uh-huh.
То есть она не поражается этим гербицидом. И поэтому, чтобы не вручную полоть, а обработав гербицидом, ты минимизируешь свои затраты.
Все, я понял.
Да. То есть я не совсем правильно, видимо, к этому подходил. Я люблю морковку вот эту. Знаете, она сейчас в вакуумной упаковке продается, очищенная, маленькая, вся одинаковая, но на ней написано «без ГМО». Ну, мне лично все равно, с ГМО или без ГМО, но там написано «без ГМО», видимо, для тех людей, для которых это важно. Но да, она вся аккуратненькая, один к одному, как будто вот, я не знаю...
Искусственная. Да. Елочная игрушка такая.
Ну, для кого важно без ГМО, значит, он приобретет это растение.
Да, но для того...
Чтобы она была абсолютно одинаковая...
Нет, еще хотелось бы маркировку с ГМО, чтобы мы могли выбрать.
У нас на Кубани, допустим, вот сейчас развивается, вот лично у меня есть другой вопрос, вот органический сад, то есть вообще без применения пестицидов. Вот у меня есть 3 гектара сада яблоневого, он уже в этом году будет 5-й год давать урожай, ни одну обработку химическими препаратами я там не произвел. То есть этот сад будет давать экологически чистую продукцию. Вот это важно. У нас даже в Краснодарском крае принят закон об органическом земледелии. Вот, вот этот вопрос как бы актуальный, вот, и мы этим занимаемся.
Спасибо. Мы, наверное, будем завершать программу. Время наше подошло к концу. Напомним, что гостем программы «Светлый вечер» сегодня был Николай Щербаков, генеральный директор Союза садоводы Кубани, кандидат сельхознаук. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня. Я Алексей Пичугин.
Я Владимир Емельянов. Мы прощаемся с вами. До новых встреч. До свидания.
Будьте здоровы.
Спасибо. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».